Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». И он начнется с чтения и краткого объяснения Святого Богослужебного Евангелия Пятницы второй седмицы по Пятидесятнице. Чтение и толкование мы услышим, как всегда, от протоиерея Александра Шаркунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Неизменно просим, дорогие братья и сестры, молитв о здравии протоиерея Александра. Затем мы пригласим вас послушать первую часть беседы профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова. Так просиял ли луч света? И речь пойдет, как вы понимаете, о драме Александра Николаевича Островского «Гроза». Весь этот разговор идет в рамках рубрики «Духовные основы русской классики». Это огромный массив бесед и лекций профессора Ужанкова. А во второй половине часа нас ждет новая встреча с доктором искусствоведения, известным киноведом Ириной Николаевной Гращенковой. Сегодня выйдет в эфир 42-й выпуск ее авторской программы «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 31-е зачало, глава 9, с 14 по 17 стих. Тогда приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». «Почему мы и фарисеи постимся много, — говорят ученики Иоанновы Спасителю, — а твои ученики не постятся?» Они как бы превозносятся своими подвигами и упрекают других, что те не имеют таковых. Они не только хвалятся перед людьми, но и указывают Богу на свою праведность. Как могут они обличать Христовых учеников за несоблюдение поста? А твои ученики не постятся. Они не знают, что Христос учил своих учеников поститься в тайне, чтобы не явиться человеком постящимися. Какое опасное заблуждение — выставлять себя образцом благочестия! Что же Господь говорит в защиту Своих учеников? Он говорит, что всему свое время. Есть время плакать, и есть время смеяться. И пост, и участие в празднике должны принести плод в свое время. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Ученики Христовы — гости жениха, приглашенные на брачный пир. Ученики Христовы имеют жениха с собой, а ученики Иоанновы его не имеют. Их учитель был ввержен в темницу, и потому для них наступило время печали и поста. Такой день придет и для учеников Христовых, когда жених их будет взят от них, и они будут поститься. Быть со Христом — ни с чем не сравнимая радость. Вся радость Церкви в пребывании с Господом. Никакая радость на земле не может длиться всегда. Так устроена жизнь, что самая драгоценная радость неизбежностью приходит к концу. Вот почему мы должны стремиться познать Бога и Христа Его. Только Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Только Бог пребывает среди всех превратностей жизни. Самые дорогие отношения кончаются на земле. Только небесная радость будет длиться всегда. И если есть она в наших сердцах, ничто не может отнять ее. Но кто не хочет утратить эту радость, должен пройти вместе с Господом через все испытания и скорби Его креста. Смысл христианского поста — приобщение к кресту Христову. Мы храним установленные Церковью посты во свидетельство нашей любви ко Господу. Теперь у учеников Христовых недостаточно сил для несения этого подвига. Господь поясняет это двумя яркими образами. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. И не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает. Не все деревья в саду Господнем одной величины, не все ученики Христовы одинаковы. Лучшие из них должны пройти обязательно возраст новорожденных младенцев, и пища для них должна соответствовать их возрасту. Христос не предлагает своим ученикам исполнить немедленно то, что они еще не могут понести. Начинающих в вере не следует обременять сразу тяжелыми обязанностями, чтобы не вызвать у них уныние. Господь проявляет особую заботу о малых всех в Его Церкви, об агнцах Своего словесного стада. Он бережно ведет их ко спасению. И в доброделании требуется рассудительность. Когда увидишь кого-то, желающего живым зайти на небо, тяни его вниз за ноги на землю, говорят святые отцы, дабы избавить его от гибельного падения в бездну. И подчеркивают, пост, неуравновешенный внутренним деланием, более вреден, чем полезен. По хитрости сатаны сверхделание может обернуться ничего не деланием. Разумеется, без внешнего не может быть внутреннего, как не может быть плодов без листьев и цветов. Но бывает, пышно цветут и бесплодные деревья. Мера внешних подвигов и способность радоваться истинной радостью в конце концов определяется глубиной любви ко Господу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
«Духовные основы русской классики». Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы помните, наш курс называется «Духовные основы русской литературы». В основном мы сейчас говорим о литературе Золотого века, 19-го, которая, собственно, внесла, пожалуй, самый большой вклад во всю мировую литературу. И сегодня мы затронем творчество другого уже писателя, драматурга Александра Николаевича Островского. И темой сегодняшней лекции нашей, или точнее сегодняшней нашей беседы, будет вот тот вопрос, который поставил в свое время Николай Александрович Добролюбов. Но я его немножко переиначу. Так, луч ли света в темном царстве Екатерина? Как вы догадываетесь, говорить мы будем о драме Островского «Гроза». Мы как-то уже привыкли, ну, наверное, приучил нас к этому 20 век, смотреть на это произведение Александра Николаевича вот именно с позиции Добролюбова и с позиции того большого очерка, который он посвятил и этой пьесе, ее постановке, и, конечно же, главному или центральному образу этой драмы Екатерине. Хочу обратить внимание на то, что писал Николай Александрович в своей этой статье 1860 года. А пьеса была поставлена в конце 1959 года, так что по свежим событиям он это писал. Опираясь на античность и на те законы и единство места, времени и действия, то есть вот законы классицизма, которые были в античности, это с одной стороны, с другой стороны, рассматривая драму как таковую, он заметил, что непременно предметом драмы должно быть событие, где мы увидим борьбу страсти и долга, с несчастными последствиями победа страсти или счастливыми, когда побеждает долг. Итак, если побеждает страсть, значит, это будут несчастливые последствия, и когда побеждает долг, то будет уже счастливое. В развитии драмы должно быть соблюдаемое строгое единство и последовательность. Развязка должна, естественно, необходимо вытекать из завязки. Каждая сцена должна непременно способствовать движению действия и подвигать его к развязке. Поэтому в пьесе не должно быть ни одного лица, которое прямо и необходимо не участвовало бы в развитии драмы, не должно быть ни одного разговора, не относящихся к существу пьесы и так далее, и так далее. Ну и уже к чему он дальше приходит, называет чувство, которое испытывает Екатерина, любовью. Такая любовь, такое чувство не уживается в стенах Кабановского дома с притворством и обманом. Катерина хоть и решилась на тайные свидания, но первый же раз в восторге любви говорит Борис, уверяющему, что никто ничего не узнает. Это меня жалеть, никто не виноват. Что меня жалеть? Сама на то пошла. Не жалей, губи меня. Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю. Коли я для тебя греха не побоялась, поболюсь ли я людского суда. Ну, и приехал муж, и жизнь ей стала не в жизнь, замечает Добролюбов. И, ну, и, наконец, вот эта жизнь не в жизнь, она решилась умереть, но ее страшит мысль, что это грех. И она как бы старается доказать нам о себе, что ее можно и простить, так как ей уж очень тяжело. Ей хотелось бы пользоваться жизнью и любовью, но она знает, что это преступление, потому говорит в оправдание свое, что ж, уж все равно, уж душу свою ведь я погубила. Ну и, наконец, финал, то, о чем пишет Добролюбов. Последний момент особенно живо мелькает в ее воображении все домашние ужасы. Я хочу, чтобы вы запомнили вот эти вот домашние ужасы, о них мы еще вспомним. И она вскрикивает: «А поймают меня, доворотят домой насильно, скорее, скорее, и дело кончено». Она не будет более жертвой бездушной свекрови, не будет более томиться в заперти с бесхарактерным и противным ей мужем. Она освобождена, замечает Добролюбов. Грустно, горькое такое освобождение. Но что же делать, когда другого выхода нет? Хорошо, что нашлась в бедной женщине решимость хоть на этот страшный выход. То есть Добролюбов тем самым поддерживает Екатерину. Том и сила ее характера, оттого-то и гроза, и производит на нас впечатление освежающее. То есть вот смерть Екатерины, ее поступок, должна на зрителей освежающее впечатление оказывать. Как мы сказали выше, замечает Добролюбов. Без сомнения, лучше бы было бы, если бы можно Екатерине избавиться другим образом от своих мучителей, или ежели бы окружающие мучители могли измениться и примирить ее с собою и с жизнью. Ну, и так далее, и так далее. И в заключение. В Екатерине видимый протест против кабановских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца, провозглашенный и под домашней пыткой, и над бездной, в которой бросилась бедная женщина. Ну, такой луч света в темном царстве, по идее, видимо, Добролюбова, все женщины должны следовать именно этим путем, ну, если она освещает путь, если она луч света. Правда, уже тогда наметились и противоположные совершенно оценки этого произведения. В том же 1860 году была опубликована статья Польховского, который стоял, можно сказать, на совершенно противоположных позициях. Он писал: «Несмотря на трагический конец, Катерина все-таки не возбуждает сочувствие зрителя, потому что сочувствовать-то нечему. Не было в ее поступках ничего разумного, ничего человечного. Полюбила она Бориса ни с того ни с сего, покаялась ни с того ни с сего, в реку бросилась тоже ни с того ни с сего. Вот почему Катерина никак не может быть героиней драмы, но зато она служит превосходным сюжетом для сатиры». Вот такое заявление. Итак, драма «Гроза» – это только драма по названию, в сущности же это сатира, направленная против двух страшнейших зол, глубоко вкоренившихся в темном царстве, против всебевного деспотизма и мистицизма, замечает критик, высказывая свою противоположную точку зрения Добролюбову. Правда, у Добролюбова были и сторонники. Тот же Александр Герцен писал в статье «Новая фаза в русской литературе»: «В этой драме автор бросил внезапно луч света в неведомую дотолю душу русской женщине, этой молчальнице, которая задыхается в тисках неумолимой и полудикой жизни патриархальной семьи». То есть Герцен выступал против патриархальности семьи и, соответственно, на стороне Добролюбова. Итак, вот некое такое окружение критическое, я не говорю о современном толковании этой пьесы. Конечно же, вот в одной нашей такой беседе всего мы разобрать не сможем, но на какие-то весьма характерные черты я бы, конечно, хотел обратить сегодня ваше внимание. Ну и разобрать, действительно ли Екатерина люд света, за которым или освещает дорогу, по которой должны пойти другие женщины, или же это действительно такой довольно-таки сложный вопрос, который задает Островский в период, когда происходит эмансипация женщины в России. То есть это как раз тот такой период, когда появится, и, ну, чуть, может, позднее, и Анна Каренина Толстого, и Обломов, и некоторые другие романы, в которых будут затронуты темы эмансипации. Чернышевского, естественно, роман «Что делать?». Ну, достаточно, я думаю, об окружении. Давайте мы с вами приступим к этой пьесе. Я думаю, что все хорошо помнят действующих лиц. И с самого начала. Здесь я бы хотел, чтобы мы с вами сразу же выстраивали такой ассоциативный ряд со Священным Писанием. Прежде всего, конечно же, с Новым Заветом, то есть с Евангелиями. И смотреть на описываемые события через призму Священного Писания. Мы должны с вами помнить, что Александр Николаевич Островский был глубоко православным человеком, и поэтому, естественно, в его творчестве это будет отражаться. И он будет оценивать или, в общем-то, выписывать своих персонажей именно потому, что хорошо знает Священное Писание, и поэтому будет создавать вот эти вот параллели, аллюзии со Священным Писанием, и, соответственно, Священное Писание и должно дать нам правильный ключ к пониманию этого произведения. Итак, Кулигин поет: «Средине долины ровной на гладкой высоте», а затем говорит: «Чудеса! Истинно надобно сказать, что чудеса, кудряш! Вот, братец ты мой, 50 лет я каждый день гляжу на Волгу, и все наглядеться не могу. 50 лет! А что? Да вид необыкновенный! Красота! Душа радуется! Ничто! Восторг! А ты ничто! Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита». О чем говорит Кулигин? Он говорит о Божьем мире, о Божьем творении, которое создано красивым. И что вносит, или кто вносит диссонанс в природу, в этот мир? Кто разрушает эту красоту? Конечно же, человек. Потому что на фоне этой красоты мы сразу же видим, как Дикой ругается с племянником. Ругает его, на чем свет стоит. И неважно, что наблюдают эту брань люди какого-то уездного городка на берегу Волги. И никак и природа не влияет на этого человека, А обращали вы внимание, как зовут Дикова? Савел Прокофьевич Дикой. Савел. Не возникает ли у вас аллюзия с апостолом Павлом? Ведь тот тоже был сначала сборщиком подати и человеком весьма жестоким. Савел Прокофьевич каждую копеечку соберет с тех купцов, которые имеют, или с любого человека, который придет просить у него взаймы. Помните, как он говорил городничему? Говорит, не додам я, много людей ко мне приходит, не додам я по одной копеечке, и сколько у меня на год-то наберется? С меня это и прибыль. Вот такой сборщик податей. Но к Савелу добавляется еще Дикой, то есть это ветхозаветный человек. Преобразится он в Павла? Нет. А почему? Вот сразу же возникает вопрос. Островский уже в самом начале ставит кучу вопросов. А почему не может он превратиться? Ведь здесь же, опять же таки, говорится, что замечательный совершенно город, замечательные здесь люди. Вот если говорить словами Феклуши, «Блалепие, милое блалепие, красота дивная». Да что уж говорить, в обетованной земле живете, и купечися все народ благочестивый, добродетели многими украшенный, щедростью и подаянием многими. То есть в обетованной земле, в раю. Ну, тоже образ такой, мы тоже его должны запомнить, этот образ, потому что калиточки в конце сада, она тоже как-то ассоциируется с раем. Так что Островский здесь много всяких разных деталей разбросал по тексту своей пьесы. Конечно же, очень важно, как режиссер их будет прочитывать, равно как и актеры, какие характеры они будут играть. Ну и дальше мы уже знакомимся и с главными героями, то есть и с Борисом, и в разговоре там Кудряша с Кулигином упоминается еще и Кабаниха хороша также, то есть она сравнивается с Диким. Все под видом благочестия устраивает, но этот как с цепи сорвался, имеется в виду Дикой. Ну и на сцену выходят самые главные герои. Я не буду читать всю пьесу, это понятно. Я буду только обращать внимание на образ Екатерины, лучше ли он света в темном царстве. И еще один момент. Кулигин, ну такой самоучка, изобретатель, мечтающий создать или открыть вечный двигатель, за который можно получить по обещанию англичан целый миллион. Да он-то и Дикому будет приставать с одной просьбой. Всего-то 10 рублей-то и понадобится, чтобы сделать на бульваре, там, где прогуливаются горожане, солнечные часы, чтобы все видели, который час. Не для себя старается. Многое хочет и сам сделать своими руками. У него замечательная совершенно ремарка одна есть. Руки-то есть, а работать нечего. Вот это ситуация или такое положение, когда хочется работать, а вот что-то делать, денег нет. Что-то изобретать тоже денег нет. И так, в общем-то, и пропадает талант, способности этого человека. Ну и выходит на сцену Кабанова. Не случайно она единственная, кто может укротить Дикого, кума его. Там один из персонажей замечает, вот кто бы мог бы укротить Дикого, так только Кабанова, потому что она еще более властная, чем сам Дикой. Так вот, если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала. Если не знать текста, то можно подумать, что она наставляет какого-то малолетнего сына. Но мы-то знаем, что наставляет она своего сына, который уже женат, который имеет семью, ну, точнее, имеет жену, но живет в родительском доме. А потому в данном случае Кабаниха и верховодит всем в этом доме. Островский очень хорошо знал домострой. Жил за Москворечье, в купеческой среде, где ценили домострой. И те устои, которые сложились на протяжении многих столетий на Руси. Минимум 16 века, когда, собственно, домострой и был написан протоиереем Сильвестром Московского Успенского собора. И, собственно, домостроить-то и показал идеал семейной жизни. Подчеркиваю, идеал. Конечно, ни Добролюбов, ни Писарев, ни Чернышевский, так сказать, не благоговели перед домостроем. Наоборот, они всячески старались его очернить, что ну, это уже пережиток прошлого, и в XIX веке от него следовало бы отказаться. Между тем, домострой, как вот для XVI века, показывал, как можно создать малую церковь, семью, потому что есть два пути ко спасению. Один в миру, это, естественно, в семье, и второй – это в монастыре. Вот если человек остается в миру, то он спасается, муж спасается женой, жена спасается мужем. Потому что муж прилепится к жене, отойдет от своих родителей, жена прилепится к мужу. Ну, как апостол Павел говорит, и да будет едина плоть. Ни муж без жены, ни жена без мужа. Так вот, мы видим, что уже в этой сцене, в пятом явлении, когда Кабаниха ругает или наставляет в кавычках своего сына, мы видим, что нарушается и домострой, и нарушается Евангелие. Потому что в доме, ну вот по древнерусскому обычаю, по домострою, в доме главой должен быть мужчина. Как глава церкви сам Иисус Христос, так глава малой церкви, то есть семьи, это муж. Но мы видим ли здесь главу в церкви? То есть главу семьи Тихонов? Конечно же, нет. Кабанов, да как же я могу, маменька, вас ослушаться? То есть он полностью в подчинении. Он потом даже будет и говорить, что, так сказать, и Кудряшская, что вот глупый человек. И он сам говорит, да ума у меня нету, так сказать. Все привыкли к этому, и я, в общем-то, и не стремлюсь к тому, чтобы продемонстрировать свой ум. А вот что маменька скажет, то и буду делать.
Продолжение беседы доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова «Так просиял ли луч света?» о драме Александра Николаевича Островского «Гроза» вы услышите в его авторской рубрике «Духовные основы русской классики» в следующий четверг.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
На пороге храма. История отечественного кинематографа. Предыдущую передачу, если вы помните, ее автор и ведущая, известный киновед, историк кино, доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова, завершила рассказом о фильме «Полеты во сне и наяву» по сценарию Виктора Мерешко, режиссера Романа Балаяна.
И я должна чуть-чуть напомнить о биографии Балаяна, который весь в своем творчестве вырос из классики. Рома Балаян своеобразный человек. Во-первых, он человек, я бы сказал, какой-то вечный странник. Он армянин, родившийся в Нагорном Карабахе. Он покинул родные места, он был в Армении и немного играл в театре, не имея образования, ну, просто на выходах и присматривался к искусству. Потом он поехал на Украину, он учился в Институте театра и кино имени Карпенко-Карова. А потом он весь погрузился в русскую классическую культуру для того, чтобы как бы в ней, ну, может быть, продолжать свое и профессиональное, и человеческое формирование. Он начал снимать... Это не экранизации, это не буквально не фотографическое повторение сюжета, истории. Это какое-то вот...
По мотивам.
Это называется по мотивам, но тут главное, что это рефлексия человека на классику русскую. Не всякий имеет на это право, и не у всякого это получается. Для этого надо иметь какой-то запас духовного, эстетического и интеллектуального багажа. У Ромы это получалось. И поэтому его фильм «Поцелуй», его «Бирюк», Это вот все каштанка, просто каштанка чеховская. Но он из этого сделал невероятный фильм. В главной роли у него как раз Олег Павлович Табаков снимался, которого он очень ценил как актера. И потрясающая картина. И вот он около и Толстой, и Чехов. Вот от этого всего. А потом он сделал знаменитый фильм, перенеся как бы модель пушкинского отношения к миру, к дуэли, к достоинству, ко всему этому в современность, где у него Абдулов и «Храни меня, мой талисман» фильм, Абдулов и Янковский как бы воспроизводят историю Дантеса и Пушкина. Но уже на современном материале. Они современные люди. Они встречаются в Пушкинских горах, и там между ними происходит что-то похожее на то, что было на Черной речке. А вот я говорила о том, что он погружался в русскую классическую культуру, вот он в нем и армянская, в нем украинская, и в нем русская. Вот это все в каком-то плавильном котле, и он, конечно, очень тонкий режиссер, очень такой своеобразный, потому что он склонен вот к игре, ну вот дать современным людям как бы разыграть ситуацию с дуэлью за честь, за женщину, за благородство там. В общем, вот какой-то своеобразный он человек. И потом, уже в наше время, в наш век, он сделал фильм как бы вот герой «Полетов во сне и наяву», вот. А что с ним стало бы дальше? И вот он уже пожилой диссидент, но он продолжает увлекаться там молодыми девушками, но теперь у него еще появился такой, ну, политический какой-то акцент в жизни. То есть он продолжает наблюдать за этими людьми. И вот буквально после этого он 12 лет молчал, ничего не снимал, но он же живет в Киеве, значит, мы понимаем возможности и просто снимать, производить что-то и необходимость двигаться в каком-то определенном направлении смыслов, тем, героев и прочего. Поэтому он 12 лет молчал. И вот буквально год, что ли, назад он впервые снял фильм на украинском языке. Он всегда снимал на русском. Потому что, будучи армянином из Карабаха на Украине, он, конечно, пользовался русским как языком общения такого межнационального. Вдруг я слышу, что он снял первую картину на украинском языке. Причем это, в общем, мелодрама, ничего политического, ничего такого. Вот мужчина, женщина, он хирург, его крестник погибает у него на столе, он ему делает операцию. И вот такой тоже кризис, внутренний кризис его. И появление женщины, которая пытается его как-то из этого вывести. Но это все по рассказам, потому что
у нас картины, этого нет.
У нас этой картины нет. Но все-таки вот 12 лет молчал и, наконец, сделал. Но я уверена, что сделал честно и нигде, в общем, не предал то, что ему было дорого. Понимаете? Вот это тоже вызывает большое к нему уважение. И это вот Виктор Мережко, и один из 50, он 50, вот я сказала, 70 вместе с театром и 50 реализованных сценариев. Это колоссальная цифра, причем это сценарии хорошие, это не просто какой-то вал, это каждый раз какой-то поиск. Я очень люблю у него, вот, допустим, фильм «Здравствуй, прощай» с Людмилой Зайцевой, вы, может быть, помните этот фильм. Вроде бы скромный, вроде бы только о любви. На самом деле с попыткой проникнуть куда-то в глубины вот того, как формируются люди, почему они любят так или этак, или почему они, не дай бог, уже никого не любят, кроме самих себя. А иногда и себя не любят. Бывает и такое. Герои Вампилова, например, конечно, себя уже не любили. Жаль, что Виктор Иванович нас покинул, но он, в общем-то, ведь нашел себя в режиссуре. Он сделал десяток фильмов, но это в основном сериалы. «Сонька, золотая ручка», вот знаменитый его сериал. То есть он увлекался вот этим жанром таким и делал его очень лихо, интересно, хорошо. талантливый был человек, и память о нем сохранится самая, самая яркая, и фильмы, главное, сохранятся. А теперь вот мне хочется опять же вернуться к классике и показать, как, в общем, можно классику пробуждать к современному ее звучанию. Не делать иллюстрацию, не делать памятник очередной, а попытаться классику поставить на современные рельсы, вот на современный день, на современную проблематику. И в этом отношении мне хочется сказать о беспрецедентном дуэте двух невероятно талантливых, по-настоящему друг друга любящих, очень больших художников. Режиссер Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова. Потому что уже невозможно себе представить, каковы были бы фильмы Панфилова без Чуриковой. Не представляешь себе. Может быть, многих бы просто не было, потому что от ее личности расцвели многие его идеи, многие его замыслы. А с другой стороны, мы видим, понимаем талант Чуриковой и понимаем, что она не просто хорошо снимавшаяся у талантливого мужа, хорошая профессиональная актриса. Она глыба, она фигура, она личность. Но вместе с тем мы видим, как она работает у других и как она работает у него. Дело не в качестве, там лучше, тут хуже. Речь идет совершенно о другом. Они вместе вот всю жизнь лепили какую-то единую такую внутреннюю линию постижения именно духовной безграничности человека. И вот поэтому они в конце жизни, когда уже можно было об этом говорить, они просто пришли к прямому обращению. И в этом отношении, какую роль он дал ей, слава Богу, спасибо, и что успели они это сделать в Иване Денисовиче. Мне кажется, что это великолепно сделано. Он же ей дал просто роль, ну, наверное, святой ангела, который приходит к человеку в последнюю трудную минуту. Это земной ангел, но это ангел, и спасает его тогда, когда он может умереть от холода в карцере или когда он идет по минному полю. Все это, и он ей это отдал, эту роль. И, конечно, можно только переживать и даже и стыдиться того. Ну, не могли мы, наверное, ничего сделать, как-то помочь им. Это давняя мысль снять фильм о Жанне д'Арк. Еще как бы эскиз начинался в фильме «Начало», где фильм о том, как она играет, снимается в роли Жанны д'Арк. Она ткачиха, непрофессиональная актриса. А ведь был замысел, были сценарии. Мне довелось читать письмо личное, которое меня просто потрясло. Потом оно позднее было опубликовано, поэтому я могу об этом говорить. Она написала личное письмо сама, Инна Михайловна, председателю Государственного комитета по кинематографии, где вот объясняла, что для них был этот замысел, на какие жертвы они пошли для того, чтобы это сделать. И в частности, она ему написала просто невероятно личным, интимным. Она написала: «Мы же из-за этого даже не решались иметь детей. Мы настолько были поглощены и готовились каждую минуту броситься в этот замысел, что я даже отказывала себе в желании, праве, обязанности и желании иметь ребенка». Но, слава Богу, потом все-таки Ваня родился, сын у них.
Не разрешили этот сценарий?
Нет, это почему-то годами было.
А что ж там такого?
Вы знаете, к сожалению, вообще это отношение к ней как к актрисе. Ведь почему-то вот существовало представление о том, что она некрасивая актриса. Во-первых, понятие о красоте – это не с коробки конфет
шоколадных. Это вообще не про нее.
Это не про, и вообще, это вообще не про черты лица даже, я бы сказала. Не про то, какой носик, какие глазки и так далее. Это про что-то другое. Наше понимание красоты совершенно другое. Поэтому что мы с ними будем спорить? Но вот и вообще существовал список, где и покойного Быкова, вот ее, не надо, они актеры, и какие-то вот и внешние такие вот нестандартные, мягко скажем, и вообще с эксцентрическим началом, они как бы непредсказуемые. И вот этот списочек-то существовал, и надо было еще преодолеть его, суметь это все сломать. А тут такая героиня, взять на себя такую героиню, как Жанна д'Арк.
Да, она все могла.
Да, вот она могла бы все.
Какая палитра.
Любую роль могла сыграть. Палитры не было, потому что было какое-то такое проникновение внутрь роли, образа, вообще того, что она играла, что это было уже за пределами мастерства. Это что-то было совершенно другое.
Я ее в театре видела, королеву Елизавету,
да,
она играла.
Да, да.
Но это просто, ну, ты веришь абсолютно.
Да. И в театре вот они вместе работали, и замечательные были постановки ведь у них, замечательные. То есть это, конечно, пара, которая из любви делала искусство, из искусства делала любовь. А из всего вместе делала просто духовное совершенно облако какое-то благородное.
Сейчас он в тяжелом состоянии.
Тяжело, знаю, ну как же, столько лет быть вместе и вдруг потерять. Но он человек верующий, и поэтому, наверное, он себе объясняет вообще проблему жизни, смерти, отношений к смерти. Но тяжело, тяжело, конечно. Как она его любила, сколько она ему дарила каждую минуту какой-то невероятной нежности, восторга, упоения просто и благодарности. Ну, удивительно просто. Когда их видели вместе, всегда, причем ничего на внешне не демонстрировалось, просто люди шли, взглянули друг на друга, и какое-то вот вокруг них возникало поле такое необыкновенное. И вот в связи с этим я хочу остановиться на их фильме «Васса», «Васса Железнова». Я за свою жизнь пересмотрела много актрис в этой роли. Конечно, для меня всегда самой высокой высотой была Вера Николаевна Пашинная. Как она играла ее в театре. Это было что-то невероятное. Ее смерть просто переживалась, ну, почти как смерть реального человека, а не актрисы на сцене. Но это всегда у нее, у Раневской, у Бирман, я их всех видела. Потом появилась еще Марина Голуб, успела ее сыграть до своей гибели в «Амхате» Чехова. Это все были немолодые женщины. Во-первых, это сразу налагало какой-то определенный взгляд. Мы перед собой видели. Каждый раз это была капиталистка, мощная, властная. Хозяйка, властная, богатая. И все ее поступки, страшные поступки, они приобретали совершенно другое звучание. Первым эту линию нарушил Анатолий Васильев, который поставил молодая Васса, а у Горького же она молодая. Если пьесу взять и в нее вчитаться, она не старая женщина. Она не Вороневская и не Пашенная по годам. Она действительно молодая. И замечательно ее играла Лиза Никищихина, актриса. Вот это было первое такое прикосновение. Нет, она другая. Но важно здесь даже дело не только в возрасте, а дело в том, что Глеб Анатольевич и Инна Михайловна взглянули на эту роль и на этот образ как бы сквозь наше понимание русского капитализма, русских капиталистов, что такое православные русские капиталисты, почему вклад, допустим, я цифры просто видела, когда писала книгу о Серебряном веке, эта тема меня интересовала. Я сейчас смотрела цифры. Сумма того, что отдавалось на благотворительность в Москве, превосходила то, что отдавали вместе Лондон и Париж. Почему? А потому что тут возникает главный вопрос. Вопрос отношения православия к богатству. И это вопрос вопросов. Потому что это всегда, ну, двоякое отношение. И оно не против богатства как такового, потому что из богатства можно сделать очень много хорошего. Оно из отношения к богатству человека. И вот это самое главное, это вот корень русского православного вот капитализма, если так можно сказать, он в этом. Деньги надо отдать. И мы знаем, как наше купечество, прежде всего, переходя вот в этот статус уже, ну, буржуазии, капитализма, кто-то пропивал свое богатство, кто-то раздавал его и уходил вообще по дорогам просить милостыню или в монастырь. Кто-то вкладывал это в дело и развивал Россию как промышленную, как железнодорожную державу. А кто-то просто тихо отдавал деньги бедным. То есть вот жить с этим богатством, истинно православный человек, вот жить на нем не мог. Он да. должен был его вложить в доброе дело.
Было понимание, что это не твое, это что это Бог тебе дал, а ты только
того,
распоряжаешься.
Для того, чтобы ты должен отдать. Кому дано, с того, так сказать, и будет
больше
взято,
дано,
больше спросится. И вообще служить Богу и мамоне одновременно невозможно. Это все в Писании мы видим, находим в Библии, все, и в Ветхом, и в Новом Завете, везде все можем это найти. Но это надо внутренне это понять и принять. И вот они это приняли. И взглянули на вас, Железнову, прежде всего, как на женщину, дело, которое что-то создает.
Хозяйка.
Она хозяйка, причем не только своего маленького дома. Она вот хозяйка в городе, она хозяйка на этой реке, она строит пароходы, она вкладывает это все в дело. И там очень интересное начало. Она появляется на огромном безбрежном пустыре. Машина, в которой она едет, какая-то ангельская машина, сломалась, и она идет энергично, широким таким деловым шагом, в дорогой шубе, которая ей мешает, метет по этому пространству, идет. Она вот должна освоить это пространство, эту пустошь, вложить что-то в нее деловое. И вот этот взгляд на Вассу, молодую, и, главное, на Вассу, как на православную капиталистку, это не просто новое в решении знаменитой пьесы, поставленной, ну, наверное, всеми театрами и Советского Союза, и России. Это еще то, что можно назвать, как вам сказать, ну, искусством отложенных смыслов. Это фильм, снятый за 10 лет до, ну, конца Советского Союза и до начала, ну, скажем так, условно, капиталистической эры в Новой России. За 10 лет. Тогда это не было еще актуально. Это приобрело актуальность 10 лет спустя. И вот этот момент отложенного смысла, он очень важен в искусстве. Может быть, это делается, потому что тогда еще нельзя было это сказать. А может быть, это делается подсознательно. Они даже не думают, что они заложат новую программу в Вассу Железнову, капиталистическую. Нет. Их ведет материал, их ведет героиня, их ведет характер, их ведет образ. И получается очень сильная женщина, но неоднозначная. Вот как мы говорим, что есть два взгляда на богатство – на богатого и на само богатство. Так и в ней. В ней есть светлое начало, но есть и темное. Но оно как бы вытеснено из нее в образ ее помощницы. У нее есть помощница. Я великолепно помню замечательную актрису Варвару Абухову, сестру нашей гениальной певицы, на голосе которой мы все выросли, Надежды Андреевны Абуховой. Она работала в Малом театре, и она играла эту роль в театре. И вот рядом с этой могучей, кряжестой, психологически и физически кряжестой, пошенной, она была такая хитренькая приживалка, вот такая вот и льстивая, и двуличная. Но то, что сыграла Теличкина, это совершенно другой масштаб героини. Она играет вот эту черную сторону души Вассы, как бы.
Той, которая... Тоже мощная такая,
не приживалка. Нет, нет. Но вместе с тем она, конечно, не чета хозяйки настоящей, не чета Васи. И то, что ей переходит по фальшивым бумагам, она подделывает завещание и все это дело переписывает на себя, это, в общем, путь к тому, что дело погибнет. Или, по крайней мере, измельчает в ее руках.
Ну, это как раз те, кто пришли на смену.
В том-то и дело. Вот. Это те, кто уничтожили вот это первое поколение и пришли уже совершенно другим отношением к богатству, с другими целями, с другими смыслами жизни. И она играет ее очень страшно, очень тихо и очень страшно. И, конечно, вот эта сцена, когда она уговаривает мужа: «Прими порошок, прими порошок», это, конечно, жуткая сцена, одна из, просто равная Макбету, я бы сказала, у Горького равная Макбету Шекспира. Очень страшная сцена. И то, что вот она забирает внука, а для этого сдает свою невестку, жену умирающего от чахотки сына, ушедшего в революцию, она сдает полицейским, для того, чтобы только мальчик не оказался в орбите. Все говорят, ну, это для того, чтобы было там продолжение рода, дела, не только поэтому. Мы уже смотрим на это по-другому. Мы смотрим уже с той стороны, что участие в революции – страшная трагедия для человека, когда он как-то приобретает вот эту революционную нечувствительность к жестокости, к смерти, к террору. Это страшно. И поэтому, может быть, она борется просто за этого мальчика, чтобы он остался вне этого поля, которая вокруг матери. И очень удачно подобрана та, кто играет эту женщину, мать этого мальчика, внука. Потому что в театре обычно ее, я помню, по-моему, Ройк ее играла в «Малом». Это такая, знаете, боевая женщина, действительно, с убеждениями, революционерка. А здесь это вроде очаровательная, красивая женщина, да, с какими-то идеями, но не это главное. А там это было просто главное, там был идеологический враг. Тут совсем по-другому. А и сына этой женщины, и внука Васы играет Ваня Панфилов. Это сын Инны Михайловны и Глеба Анатольевича. Вот он вырос, очаровательный мальчик. И, конечно, не вдаваясь в какие-то большие такие символы, которые могли бы, может, прозвучать довольно, так сказать, агрессивно и грубо, и жестко. Ведь что происходит в конце? Мы видим, как пароход, который она строила, плывет мимо современного Кремля. И мы понимаем, что нынешняя Россия плывет в том числе благодаря Васе Железновой. Просто так вот, не всякий даже зритель это может заметить. Плывет и плывет, а он плывет уже в другом веке, и в другое время, и в другой стране. И таким образом завершается новый взгляд на Васу Железнову, как на строительницу России. И вот это, по-моему, очень важно. И здесь именно вот в этих тонкостях прописан глубоко, не декларативно, не в плане произнесения каких-то пышных речей, вот этот истинно православный взгляд на богатство и на возможности, которые это богатство дает, если оно отдано другим, а не положено в карман.
Вот было ли это у Горького, я думаю, был ли этот смысл у него заложен?
Как вы знаете, думаю, что да, потому что ведь мы привыкли его более революционно читать, чем он на самом деле писал.
Буревестник.
Да, он себя уже определил в представлении идеологии как буревестник революции. А мы знаем, что он был человеком, который увлекался совершенно другими, и богостроительством он увлекался, и какой-то западной философией он интересовался. Это был совсем не такой...
Благотворил, ведь очень много ходатайств.
Да, а сколько ходил и просил, чтобы того не сажали, того отпустили.
Так недаром же его отравили,
очевидно. Я думаю, что да, наверное, помогли ему как-то. Скорее всего, да. Тем более, что он отказался же писать книгу все-таки. Он упорно склоняли. Раз он написал о Ленине, его упорно склоняли, чтобы он написал остальную книгу. А он не хотел. И он уходил от этого все время, но далеко, далеко не ушел. Короче говоря, может быть, он вот этот момент... Он вообще очень увлекался людьми, которые что-то строили. Это в нем было от природы. В человеке. У него в Якове Богомолове эта тема рассматривается очень точно и четко. Очень любопытно это потом в фильме вот у Абрама Роума прошло в его преждевременном человеке. То есть Горький совсем не так однозначен. И спасибо этой паре творческой, Панфилов, Чуриков, что они это донесли до массового зрителя на экране. Ну, в общем, наверное, говорить об этом непосредственно, может быть, я и не буду, но упомяну, что они как-то и попытались и на роман «Мать» тоже посмотреть немножко по-другому. Потому что ее героиня не похожа, допустим, на героиню Веры Морецкой у Донского или на героиню Барановской у Пудовкина. Это другая мать.
Ну, там была чистая идеология, скажем так.
А здесь что-то более сложное, конечно. Да. И она играет эту женщину прежде всего вот в каких-то именно материнско-человеческом плане. В общем, она к нему относится по-другому, потому что она верующая женщина, что она просто русская женщина, выросшая в этой жуткой рабочей слободке и сохранившая себя как человек, но давшая жизнь революционеру Павлу. Это любопытно, конечно, очень. Но то же самое, эта повесть, она совсем не так однозначно революционна, как ее быстренько приспособили, быстренько использовали и сделали из нее манифест революции, в который приходят даже темные женщины, а не только продвинутые просвещенные революционеры. И они сделали это. Причем это же надо еще иметь смелость, чтобы сказать, а я буду ставить мать сейчас в кругу просвещенной либеральной интеллигенции. Это не модно. Это надо было им просто сказать, а мы будем. И все так говорят, как, зачем, почему? А вот и Васу можно сделать по-новому, и мать можно сделать по-новому. И мне вот захотелось рассказать о них. Может быть, еще, если останется время, я коснусь вампиловского фильма прошлым летом в Чулимске, то, что они сделали под названием «Валентина», именем героини. И Валентина играет как раз Чурика.
Не видел,
да, любопытно, там очень хорошие актерские работы. Валентина.
Я вот благодаря вам, кстати, много чего посмотрела. Спасибо, правда? Большое.
Ну я надеюсь, что и не только вы, чему я очень рада, надеюсь. Но надеюсь, что и кто-то еще тоже. Да.
Очередную 43-ю передачу «На пороге храма. История отечественного кинематографа», подготовленную доктором искусствоведения Ириной Николаевной Гращенковой, мы услышим с вами в одной из наших программ на следующей неделе.